8. Любой ценой. Рассвет 24 декабря застал Венецию в снегу. Мести начало с ночи, и вскоре засыпало причалы, улицы и крыши. Когда Диего Латриста, завернувшись в свой бурый грубошерстный плащ и надвинув бобровую шапку до бровей, вышел из дома, ветра не было. Смутно серого неба валил снег, и под белым покровом стояли в неподвижной воде гондолы. По счастью, не было и гололеда, и капитан мог не опасаться, что поскользнется, хрустя подошвами по белоснежному, девственно чистому насту. Так, пересекая мосты и галереи, он по Мерсерии дошел до церкви святого Юлиана, а оттуда до улицы Оружейников, где задержался ненадолго перед лавкой, на дверях которой вывешены были образчики товара. Шпаги, кинжалы, рапиры. Очень красивые на вид. Но, как определил Латриста с первого взгляда, скверного качества. Никакого сравнения с тем, что выделывают мастера в Толедо, Бильбао, Золингене или Милане. Потом заглянул в несколько других лавок, подумав, что Малатеста, назначив ему встречу в этом месте, в очередной раз проявил свое извращенное остроумие. Вскоре, огибая встречных, показался на заснеженной улице и итальянец. Длинный, тонкий, по обыкновению, в черном с головы до ног. Шляпа и плащ в хлопьях снега.
«Сеньор Педро Табара, если не ошибаюсь», — шутовски приветствовал он капитана.
И, остановившись рядом с ним, тоже начал рассматривать оружие на витрине. Кое-какие клинки потрогал и, в сомнении, даже пощелкал ногтем указательного пальца по гарде длинного кинжала, заставив ее зазвенеть.
«Как там твой груз поживает?» — осведомился он. «Все ли еще на таможне лежит?»
«Вчера отдали». Послышался скрипучий смешок.
«Отрадно. Стало быть, сумеешь для сегодняшнего вечера выбрать себе приличный инструмент. Не эту дрянь», — он пренебрежительно показал на витрину.
Зашагали вниз. Улица была узкая, и потому они невольно шли плечом к плечу.
«Как мальчуган», — справился Малатеста.
«Хорошо, поклон шлет.
Что ж, и ему передай от меня, что желаю ему всяческой удачи».
«Передам». На перекрестке итальянец показал влево.
«Не желаешь ли стакан вина? Знаю, тут поблизости на улице Зеркальщиков одно приличное заведение».
Латристы встопорщил ус. «Отчего бы и нет». Под парусиновыми навесами лавок в неимоверном количестве тянулись ряды зеркал всех видов и размеров. И в них до бесконечности множились и дробились десятки фигур. А Латристы и Малатесты, покуда они, держась рядом, словно добрые приятели, шли мимо.
«Шуточки ртути», — заметил итальянец. Казалось, его все это безмерно забавляло.
Они переступили порог таверны, сняли плащи и стряхнули с них снег, но остались с покрытыми головами. Заведение было убогое, ничего, кроме сосновой стойки, почерневшей от грязи. С потолка из-под стропил свисали на толстых шнурах объемистые бурдюки с вином.
«Подогретого или холодного?» — спросил Малатеста, стягивая перчатки.
«Холодного».
«Верно рассудил. Горячее ударит в голову, а голова нам сегодня нужна ясная».
Он спросил бутылку молодого вина, два стакана, наполнил свой и, обойдясь без условности этикета, вроде всяких тостов или здравец, одним долгим глотком опорожнил его. Диего Латриста лишь слегка мочил усы. «Хорошее», — убедился он. Легкая и чуть сладковатая, больше похожа на средиземноморские сорта, чем на местные. Он сделал еще глоток. Облокотившись о стойку, под плащом угадывалась рукоять шпаги. У Алатриста же был, как обычно, только кинжал у пояса. Малатеста удовлетворенно жмурился на винные бурдюки.
«Мне припомнилось, как говаривал Санчо Панса, знаю я этот домик, не дом, а сплошное наваждение. Ты по-прежнему любишь читать?»
«А ты?» Снова раздался не то скрип, не то треск. Малатеста засмеялся сквозь зубы.
«В последнее время не очень-то получалось у меня предаться этому занятию».
«Представляю себе».
«Да, думаю, представляешь».
Он потянулся за кошельком, но с такой намеренной медлительностью, что Латристе ничего не стоило опередить его, и, достав из собственной фольтрикеты две монетки, положить на стойку. «Ну-с, приступим к нашим делам», — сказал он, ставя пустой стакан. Малатеста тоже допил свое вино. Капитан сообразил, что вместе они пили в первый раз. И без сомнения, в последний раз.
«Приступим?»
Речь шла о том, чтобы обследовать собор Святого Марка, площадь и дворец Дожа накануне событий, которые должны будут последовать ночью. Молча они вышли на мост каноника, а от него к той части площади, где возвышался южный фасад собора Сан-Марко. Поравнявшись с чашей фонтана в середине и не доходя до выводившей на главную площадь арки, по обе стороны которой стояли каменные львы с поседевшими от снега гривами, Малатеста показал на маленькую калитку, находившуюся между церковью и смежным с ней домом в конце узенькой и короткой улочки, перегороженной железной решеткой.
«Вот отсюда мы и войдем».
«Она открыта?»
«Заперта. Но у меня есть ключ. Мой напарник придет в своем священническом облачении, как положено. А я переоденусь вон там. Латный ожерельник, шляпа с зеленым пером, перевесь офицера гвардии Дожей. Не бог весть что, но позволит выиграть время, если ненароком вблизи окажется часовой. Войду, за 10 шагов дойду до гвардейца, который стоит на часах у двери, ведущей к алтарю, перережу глотку и впущу ускока. Теперь пойдем на ту сторону, покажу тебе все изнутри».
Все это было сказано с невозмутимым спокойствием. Будь перед ним другой человек, Алатристо счел бы такое поведение бравадой. Но это был не другой человек, а Гуальтерио Малатеста. А отход? Итальянец состроил насмешливую гримасу. Повел черными опасливыми глазами по всей площади, примечая каждую мелочь.
«Если выйдет или если засыплемся?»
«В обоих случаях».
«Если пойдет наперекос, смоюсь. Ноги сделаю, как говорят ваши испанские жулики. Если все будет гладко, то когда ускок приступит к действиям, я буду уже снаружи. Скорым шагом пройду вот тут вот, мимо этого самого места, где мы с тобой стоим, и загляну во дворец посмотреть, как идут дела там. Повезет, сумею пошарить по сундукам».
Они дошли уже до просторной площади, которую ковром покрывал снег, не перестававший валить. Много народу, закутанного до самых глаз, сновало туда-сюда. Ареи, мачты, снасти, палубы кораблей, пришвартованных за двумя колоннами, тоже стали белыми. Несколько мальчишек играли в снежки у портиков прокуратории.
«Что до твоей милости», — продолжал Малатеста, — «полагаю, ты соединишься со штурмовым отрядом здесь, у главного входа во дворец».
«Правильно полагаешь. Твой родственник, этот самый капитан Фольера, со своими немцами нас прикроет.
А потом... Любопытство мое, как ты понимаешь, не праздное».
Алатристо указал на базилику. «Фольера со своими людьми войдет и под предлогом наведения порядка арестует сенаторов, враждебных Риньера Дзена. Остальных сопроводит во дворец Дожа, где я буду держать лестницу и проход к залу совета. Там Дзена и провозгласят новым Дожем». Они вошли в собор Сан-Марко, пересекли колоннаду атриума, где мозаичный пол соперничал великолепием с росписью и золотой лепниной потолка. Внутри, за арками и сводами, убранство было не менее роскошным, но лишь угадывалось в полутьме, и то благодаря множеству зажженных свечей. Несколько прихожан, женщин под покрывалами и коленопреклоненных мужчин, молились в боковых часовнях, и усиленный нишами звук шагов гулко отдавался по всей базилике. Пахло воском и ладаном.
«Не дурно, а?»
— заметил Малатеста. Диего Алатристо холодно созерцал восточную прихотливую пестроту собора, средоточие символа накопленных за много веков богатств, могущества и завоеваний. Он не относился к тем, на кого красота церкви или дворца воздействовала сильнее, чем красота женщины. Да нет, не то что сильнее, а, по правде сказать, гораздо меньше. В его мире вместо позолоты и многоцветных ярких росписей главенствовали коричневато-серые тона неверного туманного рассвета и кожаного калета, грубовато льнущего к телу. Всю свою жизнь видел он, как гибнут в пламени сокровища, произведения искусства, гобелены, мебель, книги и жизни. Слишком много на своем веку приходилось ему видеть, как убивают, и убивать самому. А потому капитан знал, что огонь, сталь и время рано или поздно разрушат все, и что вещи, претендующие на бессмертие, низвергаются в прах, и в прах рассыпаются под натиском зол, на которые так богат мир, и бедствий войны. И потому роскошество собора Святого Марка не трогали его совершенно, и душа его оставалась бесчувственна и неотзывчива к тому, чем тщилась поразить его тяжелая пышность убранства, к дуновению священного, к торжеству бессмертного божества. Золото, на которое были воздвигнуты дворцы, церкви и соборы от начала времен, потом своим и кровью добывал он и ему подобные.
«Обрати внимание на главный алтарь», — прошептал Малатеста.
Алатристый взглянул. За средокрестием нефа, чьи ниши и своды с образами из военных и написанных святых казались отлитыми из чистого золота, восковой свет озарял иконостас с разными статуями и большой равноконечный крест, а за ним клирос и главный алтарь.
«Дож станет слева, преклонит колени у реклинатория. Он будет один», — сквозь зубы говорил меж тем Малатеста. «Впереди справа от алтаря места членов совета».
Они сделали еще несколько шагов и остановились перед пятью ступенями, ведущими на клирос. Там перед дарохранительницей горела лампадка, и Малатеста с полнейшим бесстыдством осенил себя перед ней крестным знаменем. Между четырех колонн, украшенных затейливой резьбой, перед образом ретабла, сверкавшим золотом, эмалью и самоцветными камнями, в двойном свете, струившемся от бесчисленных свечей и сероватом дневном через слуховые оконца, просачивавшимся сверху, из-под сводов, высился главный алтарь.
«Дверь, через которую войдет ускок, ведет прямо вон туда, в левую капеллу. Она называется часовней святого Петра. До реклинатория шагов 20, не больше».
Алатристый кивнул, всматриваясь так, словно сама жизнь зависела от этого. Впрочем, в известном смысле так оно и было. В сущности, все это представлялось не таким уж безумно сложным. Дело было в дерзости, а не в сложности. И еще в том, что убийца не рассчитывал и даже не намеревался выйти отсюда живым. А в остальном, что и говорить, блестящий план, чистый бриллиант, а не план. И ясно, что пока вход прикрыт, никакого препятствия не возникнет между убийственным клинком и реклинаторием, у которого в полном одиночестве будет стоять на коленях погруженный в молитву Дож.
«Как считаешь?»
— очень тихо осведомился Малатеста. «Может, что и выйдет», — согласился капитан без воодушевления.
«Как это может? Если падре добежит до капеллы, не может, а совершенно точно».
Притворяясь чужестранцами, которые восторгаются убранством базилики, они вернулись назад. У чаши со святой водой Малатеста смочил пальцы и снова перекрестился. А на взгляд Алатриста ответил глумливой усмешкой.
«Сыграем, святош».
Тем не менее, капитан остался в обоснованном сомнении, гадая, не скрывал ли этот напускной цинизм более или менее искреннее и давнее религиозное чувство, о котором итальянец рассказал прошлой ночью. «Весьма вероятно», — подумал Алатристы, позабавленный этой мыслью. «Хотя более вероятно, что оба они попросту стареют». Поплотнее завернувшись в плащи, вышли наружу, под снег, неспешно падавший с небес и уже застеливший всю площадь белым покрывалом. Его испещрили бесчисленные следы чающих лап. Птицы опасались, наверное, подниматься в выстуженный воздух лагуны. Малатеста и капитан прошли между колокольней и главным входом во дворец и были уже на причале, когда из южных ворот показалась небольшая процессия. Десятка два гвардейцев, растянувшись цепочкой, отсекли прохожих, очищая дорогу от дворца до здания монетного двора. Алатристы и его спутник остановились среди зевак.
«Гляди, напоминает падение Рима».
Без всякой помпы, предшествуемой четырьмя алебардщиками, площадь пересекал Дож Джованни Карнари. Левой рукой он опирался о плечо пажа, который держал над ним большой зонт, оберегая от снега. Человек пять приближенных шли следом. Мгновенно сбежавшиеся люди рукоплескали ему, но Дож оставался бесстрастен и невозмутим. «Да, он и в самом деле старик», — подумал Алатристе, — «высохший, узловатый, как корневище». Однако в свои 70 слишком сохранивший величественность осанки и легкость движений. 96-й властелин Венецианской республики в кармазиновой мантии и такого же цвета шапки шествовал важно, и устремленный куда-то в пространство неподвижный взгляд придавал ему удивительное сходство с хищной птицей, под бременем прожитых лет и власти, превратившейся в мумию.
«Пошел взглянуть, как чеканят монету», — шепнул Малатеста. «Или посчитать то, что еще не успел украсть».
И сдавленно свистяще скрипуче засмеялся своей злой шутке.
«Пятеро сыновей», —
продолжал он также приглушенно,
— «на самых высших должностях. Сам прикинь, сколько они загребают все вместе. Семейное предприятие, можно сказать».
Однако Алатристы был отвлечен другим. В свите Дожа он заметил статного и молодцеватого капитана Лоренцо Фольера. Блестел латный ожерельник, показывая, что его обладатель на службе, Висела у бедра шпага, развивались перья на шляпе и нарядный зеленый плащ за плечами.
«Вон и родич твой», — сказал он Малатесте.
«Ну да, мир вообще тесен, а уж Венеция не просторнее носового платка».
Капитан прошел мимо, то ли не заметив их, то ли сделав вид, что не замечает. Доши и его спутники вошли в ворота монетного двора, и любопытствующие разошлись. Два из подочина продолжили свой путь по заснеженной площади между колоннами Сан-Марко и Сан-Теодоро. Аллатристе краем глаза смотрел на спутника, замечая, что губы его, полускрытые плащом в тающих хлопьях снега, кривятся в задумчиво жестокой усмешке. «Зачем ты ввязался в это дело?» Малатеста некоторое время шел молча, потом ответил.
«Сам не понимаешь. Шкуру свою спасал. Как еще было выпутаться из той передряги? Обменять жизнь на что-нибудь ценное и самому в накладе не остаться?»
«Сдается мне, я уже недурно тебя знаю», — возразила Латристе. «Не может быть, чтобы только из-за этого. Мог бы удрать, исчезнуть бесследно. А ты здесь».
«Ну, сойдемся на том хотя бы, что это не лишено интереса. Представляешь?» — итальянец понизил голос. «Год назад я собирался убить короля. Сейчас дожа. Только папы не хватает для комплекта. Как у вас, у испанцев, говорят? Дайте славу, а потом хоть на куски рубите».
«Сомневаюсь я, что тебе нужна слава. Старый пес на луну не воет». Снова донесся из-под плаща скрипучий смешок.
«Да, может быть, и еще кое-что найдется. Ребенком я мечтал о троянском коне, о том, чтобы покорить город. А ты нет?»
«Не тереби мне мозги, Малатеста. Никогда ты не был ребенком».
«Я ведь тебе уже сказал однажды, был. И даже прислуживал на мессе в Палермо.
Кто бы мог подумать?» Тем временем, оставив позади колонны, они уже дошли до причала. Перед ними простерлась обширная гладь лагуны, где оловянно отражалось небо. Сквозь редкую кисею снегопада слева можно было различить остров Сан-Джорджо, а справа — здание таможни. Частым лесом вздымались мачты бесчисленных кораблей, маленьких и крупных, пришвартованных у причалов или стоявших на якоре в том месте, где Гран-Канале соединялся с каналом Гвидетча. Все они были так густо засыпаны снегом, что казались белыми островками.
«Ну а ты? Твоя милость, что ловит в Венеции?»
Диего Аллатристе оглянулся на монетный двор, оставшийся слева и сзади. Оглянулся так, будто это было исчерпывающее объяснение. «Думаю, золото и строчку в послужном списке». Итальянец смачно сплюнул в сторону, словно эти слова вызвали у него неприятный вкус во рту.
«Его Величество король, — сказал он, — который сейчас и мой король тоже, подтирается этими послужными списками. В самом лучшем случае получишь за беспорочную службу грошовую прибавку, когда станешь никому не нужной рухлядью. И еще оставишь где-нибудь на дороге руку или ногу».
«Может быть, — ответила Латриста невозмутимо.
— И что же? Никогда не возникало искушения послать их всех, королей, фаворитов, генералов, подальше?»
«Искушениями сыт не будешь». Они зашагали вновь. На этот раз вдоль причала, мимо привязанных, запорошенных снегом гондол. И вскоре дошли до широкого каменного моста над каналом. Выше виднелось арочное перекрытие моста вздохов. Так прозвали его, вспомнил капитан, те, кого проводили по нему в венецианские застенки. «Дай бог, не без тревоги», — подумал он, — «чтобы мне не пришлось вздыхать тут».
«Сильно подозреваю, — продолжал меж тем итальянец, — что тебе просто больше некуда поддаться. А так было бы все равно и все едино, что венецианский дожь, что китайский император. Занимаешься этим делом, потому что ничего другого делать не умеешь».
Руками в перчатках он сметал с парапета снег и сбрасывал его в воду канала. Аллатристе, ни слова не отвечая, все смотрел на мост вздохов.
«Тебе бы стоило попытать счастье в Индиях, — прибавил Малатеста. — Или хоть отправить туда мальчугана.
Я устал. Поздно затевать такое. Что же касается Иньиго, которого ты называешь мальчуганом, то пусть решает сам». Малатеста рассмеялся и сказал, что получил весточку от их давнего и общего знакомца, Луиса де Алькисара.
«У этой мрази, — добавил он хладнокровно, как бы между прочим, — дела всегда идут замечательно. Всегда падает, как кошка на лапы. Судя по всему, разбогатев на серебряных рудниках Таска,
Он сумел подкупить едва ли не весь мадридский двор и добиться полного оправдания в истории со Скориалом. Более того, почти полностью обелить себя в глазах короля. «А он и вправду не виноват?» — в упор спросила Латристе. «Черт возьми, не выпытывай. Виноват или не виноват, но скоро воротится в Мадрид. Вместе со своей племянницей». Он помолчал немного. Поглядел вниз, на канал под мостом вздохов. В зеленоватой неподвижной воде таяли сброшенные им комья снега. «Этот мальчуган, Иньиго, не твое дело. Да нет, не совсем. Без меня не обошлось. Я, как ты знаешь, внес свой вклад в их нежные отношения. И мне любопытно, чем кончится любовь с этой вертихвосткой.
Надеюсь, ты к тому времени уже сдохнешь». Малатеста высвистал свою давнюю руладу. «Тирури-та-та».
Потом внезапно оборвал ее, еще сильнее согнулся над перилами моста, и при этом движении рукоять его шпаги стукнула о белый истрийский камень.
«Для этого будет сделано все возможное, сеньор капитан. Расстараемся. Потрафим вам».
Первым заметил это Гурята Мавр.
«Следят», — сказал он.
Оставив Себастьяна Копанца и остальных на постоялом дворе и обследовав Челестию на предмет того, как бы, если придется отступать, мы по узеньким улочкам, примыкавшим к церкви Сан-Лоренцо, возвращались домой. Встречные попадались нам только изредка, потому что это место было диковатое. Полуразвалившиеся дома, краснокирпичные стены и длинная, крытая почти на всем своем протяжении галерея, тянувшаяся вдоль берега узкого канала, над которым все падал да падал снег. Навостряя время от времени уши, я ничего не слышал. Но в этом городе слух подводит, звуки шагов и голоса очень причудливо распространяются в воздухе или рассеиваются без следа в закоулках и изгибах улиц. Уверен, Мавр?
Уверен.
Я больше доверял шестому чувству Магатаса, чем пяти собственным. И все же сделал еще несколько шагов, соображая и взвешивая.
Сколько?
Один.
Давно?
«Очень». Я краем глаза взглянул на него. Гурята шагал рядом, завернувшись в свою синюю хламиду с капюшоном. И был по обыкновению бесстрастен, словно ничего, что бы ни случилось в эту или в следующую минуту, не могло изменить стезю, по которой, как по лезвию ятагана, следовал он вслепую и невозмутимо. Я остановился у стены исправить нужду и под этим роскошным предлогом оглянулся через плечо. И никого не увидел. Но предупреждение Гурята до того обострило мой слух, что мне почудилось в ту же минуту смолкший звук шагов. Галерея тонула в полумраке, потому что сероватого света, который проникал извне и отражался от снега, покрывавшего суда у причала, явно не хватало. И впереди было темней, потому что нам предстояло сделать один из пресловутых поворотов, присущих венецианским улицам, столь частых, которые иногда вдруг закладывают широкую петлю, выводя путника к тому же месту. Так или иначе, я застегнулся, снова укутался в плащ и пошел вместе с Мавром к этому изгибу. Шел я медленно, а думал еще медленней. По собственному опыту я знал, что в таких переделках одни раскаляют себе мозги многодуманием, чтобы потом наделать ошибок, тогда как другие без мучительных и долгих размышлений попадают прямо в цель. В данных обстоятельствах хотелось бы принадлежать к числу сих последних. Лучшая уловка в игре, как и в фехтовании, — уметь выждать.
«Ты им займешься», — шепнул я Мавру.
И едва мы свернули за угол, Гурята вдруг исчез. Привычен, будучи к его обыкновению обходиться без слов, я, не оборачиваясь, сделал еще несколько шагов, осторожно и незаметно высвобождая из-под плаща кинжал. На тот случай, если вдруг понадобится. Ибо хороший хирург режет не робея, однако к чести моего спутника должен сказать, что услышал лишь краткий шум борьбы и сдавленный стон. И когда я повернул назад, то увидел Гурята, который сидел на корточках у неподвижного тела и с полнейшим спокойствием обшаривал его одежду.
«Крови много?» — спросил я не без тревоги.
«Уар?»
«Нет, я не резал горло. Тем лучше».
Я не мог рассмотреть убитого, покуда Мавр очищал его карманы. В открытых глазах застыло недоумение из разряда «Не может быть, чтобы такое произошло со мной!» Такова была его последняя мысль. «Бывает. Он оказался еще молод и недурен собой, и можно было сказать, что погиб в отцвете лет. скорее белобрысый, нежели чернявый, с двухдневной примерно щетиной, одетый в плащ скверного сукна и дурно скроенное платье. Каждому из нас, думал я, глядя на убитого, свой час приходит, и никто его не минует. Но все же лучше, когда сперва ты, а уж потом я. В схватке несчастный потерял один башмак. У соглядатая или шпиона, а вдруг это ни в чем не повинный прохожий, вдруг испугался я, но тотчас отогнал эту мысль, не оказалось при себе никаких бумаг. Ну или мы их не нашли. Но имелся кошелек с двумя цехинами, несколькими серебряными монетами и медиками, а также тонкий острый кинжал в кожаных ножнах. Убитый смердел, из чего я заключил, что он обделался, когда Мавр скручивал ему шею. Что ж и такое бывает? Гурята спрятал в карман кошелек, а кинжал оставил. «Пошли», — сказал я. Мы огляделись по сторонам, чтобы убедиться, что по-прежнему одни. Потом я подобрал башмак. Каблук был сбит. Подошвы сильно стерты от того, конечно, что его владельца, как того волка, ноги кормили. И, ухватившись за дерюжный плащ, мы волоком подтащили убитого к закраине канала и спустили в воду как раз между причалом и пришвартованной лодкой. Раздался всплеск. Тело погрузилось, но лишь наполовину. Раздувшийся плащ держал его на поверхности. Впрочем, здесь, у самого берега, утопленник был незаметен. Надо было сильно наклониться, чтобы увидеть его. Тем не менее, я постарался завалить его снегом и со словами «7 футов тебе под килем» швырнул в воду башмак. Не оглядываясь, мы двинулись назад по улице и вышли на другой берег канала. Вот тут я все же посмотрел назад, но не увидел ничего, кроме аркады, привязанных у причала лодок, до снега, который тихо падал над каналом. «Капитану Алатристо ни слова об этом», — сказал я. Громкий стук в дверь заставил Алатристо приподнять голову, удобно лежавшую в ложбинке меж теплых грудей Донны Ливии Тальяпьеры. Он торопливо оделся и, на ходу застегивая калет, вышел из спальни. В коридоре, не сняв шляпу, не стряхнув с плаща снежные хлопья, нетерпеливо переминался с ноги на ногу секретарь испанского посольства Сааведра Фахарда. «Священника взяли!» — с места в карьер сообщил он. «Кого?» «Падре Ускока!» — Сааведра Фахарда понизил голос. Того, кто должен был прикончить Дожа. По бледному лицу было видно, что он явно не в себе, растерян и встревожен. Да и Алатристо при этих словах почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и ощущение не становилось приятнее от того, что было ему хорошо знакомо. Стараясь сохранять хладнокровие, он ухватил дипломата за руку и увел в соседнюю комнату, где разговаривать было удобнее, нежели в коридоре, и плотно притворил за собой дверь. А Малатеста... Итальянец, кажется, на свободе. И где он? Не знаю. Где-то укрылся, мне сказали. В надежном месте. Приходили не за ним, а именно за Падре. Алатристо попытался привести мысли в порядок. Как это случилось? На постоялый двор нагрянул профос со стражниками. Услышав, что они поднимаются по лестнице, Падре выскочил в окно, сломал себе обе ноги, и его скрутили. Его одного? Да, остальных не тронули, насколько я знаю. «Странно. Причины могут быть разные», — вслух начал размышлять Сааведра Фахарда. «К Ускокам в Венеции всегда относятся очень настороженно. Может быть, это чистая случайность, кто-то услышал звон. Может быть, обычная формальность, а священник потерял голову и попыткой избежать ускорил события. Наверное, пока ничего сказать нельзя». «А что венецианцы?» — спросил Алатристо. «Капитан Лоренцо Фальера и этот второй. Из арсенала». Фальера полчаса назад снесся с нами, сообщил, что все спокойно. И незаметно никакого подозрительного оживления. Как офицер гвардии Дожа, он бы в числе первых узнал дурные вести. Алатристо подошел к окну и в угрюмом молчании долго смотрел на падавший снег. Товарищи его рассеяны по городу и ничего не знают. И не ощущают явственного запаха намыленной пеньки, хотя руки палачей уже совсем недалеко от горла. «Странно это», — повторил он. «Если бы заговор был раскрыт, нас всех бы уже перехватили». «Я думал об этом», — согласился дипломат. «И его превосходительство господин посол придерживается того же мнения, хотя он тоже чрезвычайно обеспокоен». «Еще бы». И Диего Алатристо представил себе, как сеньор Бенавенте, которого он не знает и никогда не узнает, грызет свои превосходительные ногти, мечась среди гобеленовых драпировок своей резиденции. Впрочем, его заботят лишь дипломатические осложнения, тогда как всех остальных, как бы дожить до рассвета. «В любом случае, клирик знает немного», — сказал Сааведро Фахарда. «А пытку выдержит?» Секретарь снял, наконец, шляпу и с выражением глубокого уныния растирал себе виски. «Не знаю. Хотя, мне кажется, сломать его будет непросто. Он фанатик, и бог даст, с ним придется повозиться всерьез, чтобы сказал то, чего говорить не должен. Кроме того, знает одного малотесту. Ему даже общий замысел неизвестен. Он должен был убить Дожа, и все на этом. Что бы с ним ни делали, ничего другого не услышат». «Ну а что там будет с арсеналом, с дворцом и со всем прочим?» Секретарь качнул головой. «Ничего не будет», — сказал он. «Все пойдет к черту, потому что клирик — пружина всего заговора. И заговор этот лишается всякого смысла, если Дож останется в живых. И что бы там ни было, — завершил он, — пойдет ли дело вшире, вглубь, остановится ли, это уже ничего не меняет. Полный провал. И надо бы отдать приказ все отменить».
Латристо, по привычке покорно принимая все фортели судьбы, согласился с этим. Самое разумное решение, способное спасти десяток жизней, включая его собственную. Он уж собирался было повторить это умозаключение вслух, как заметил, что Сааведро Фахарда колеблется, словно желая что-то еще добавить к сказанному, и не решаясь.
«И еще кое-что. Я не должен был бы говорить, но в ваших обстоятельствах было бы подлостью с моей стороны промолчать».
При слове «ваших» Латристо усмехнулся про себя. «Всяк сверчок», — подумал он, — «прочерчена разграничительная линия. Ваши докуки, дал понять дипломат, нашим не чета. И я вот, в отличие от тебя, голову в петлю совать не собираюсь».
«Посольство получило сведения из Мантуи», — продолжал тот. «Герцог Винченцо Гонзага при смерти. Протянет еще дня 2-3».
Он замолчал и окинул капитана критическим взглядом.
«Я полагаю, ваша милость, не очень большой дока в тонкостях итальянской дипломатии».
«Правильно полагаете. До солдат такие тонкости не доходят, а если доходят, то не из первых рук».
«Да, разумеется. Извините».
И вслед за тем сжато, сухо и монотонно Сааведро Фахарда ввел его в курс дела. «Мантуя, а особенно Монферрата, чрезвычайно важны для политики Испании на севере Италии. Герцог Винченцо II бездетен, и его смерть дает Испании возможность обезопасить свои владения в Милане с помощью крепостей в этих землях и прежде всего замка Казаль, который смело можно уподобить Щеколде, запирающей реку По. Если это произойдет, французы, которые преследуют в Италии свои интересы, останутся с носом. И сейчас самый благоприятный момент, поскольку у кардинала Ришелье, пытающегося отвоевать у гугенотов Ла-Рошель, руки связаны. И в этой обстановке наша венецианская затея отходит на второй план».
Латристо насмешливо скривил губы, независимо от того, на воле падре ускок или в каталажке. Можно даже усмотреть в его аресте знак свыше — перст Божий.
Сааведро Фахарда окинул его взглядом пронизывающим и подозрительным, словно счел, что разговор зашел слишком далеко.
«Нет, это уж будет чересчур», — возразил он, немного смешавшись. «Что же касается вас и ваших товарищей...»
И осекся, оборвал себя на полуслове. Но капитан понял, что он хотел сказать. В Венеции вдруг собралось слишком много испанцев. С одной стороны арест Ускока, с другой — дипломатические новости. И вот капитан Латристо и его люди, которые только что были полезным инструментом, стали головной болью. Бочонками с порохом, готовыми рвануть от первой же искры. Неудивительно, что дипломат был несколько растерян и чувствовал себя не вполне ловко. Должно быть, перед самым приходом он получил из Милана весьма требовательные письма.
«Так что же, продолжаем? Или сыграть отбой?»
Спрошено было с безразличием солдата, которому все равно, какой приказ выполнять. И в качестве первого ответа Сааведро Фахарда сделал вроде бы неопределенный, но на самом деле тщательно выверенный жест. Из разряда тех, что в канцеляриях и кабинетах в большом ходу. «Пока нет инструкций на этот счет. Ни подтверждения, ни отмены. Хотя, исходя из положения дел, благоразумнее было бы все остановить. Такого мнения придерживается господин посол. И я это мнение разделяю. Что же до герцога Мантуанского?»
«Герцог Мантуанский, кардинал Ришелье или сам Тамерлан, мне, как говорится, вдоль подола», — не выбирая выражений, сказал капитан. «А вот не развяжет ли язык ваш падре, это интересней.
в данную минуту. Он отошел от окна и сделал несколько шагов по комнате. Внезапно и очень явственно потянуло ловушкой, засадой, провалом. Он не в первый раз чуял этот запашок и научился распознавать его издали, как давнего знакомца. И даже арест Падре показался не случайным. «Малатеста очень важен», — сказал он, силясь собрать разбредающиеся мысли. «В отличие от вашего папа, он посвящен во все подробности нашей затеи». Сааведро Фахардо согласился с этим, но, подумав немного или только сделав вид, что думает, добавил: «Однако этот ваш итальянец не производит впечатления человека, который легко дастся в руки. Его не то что голыми, а и никакими не возьмешь». И замолчал, глядя на Аллатристо с любопытством. «Ваша милость, насколько я понял, хорошо с ним знаком». «Хорошо — не то слово. Я бы так не сказал. Или сказал бы не так». «И что же, как по-вашему? Если возьмут, заговорит?»
«Может продержаться несколько недель, а может выложить все через минуту. Смотря что он выиграет или что проиграет от этого. Вы уверены, что он еще на воле?»
«Сейчас нет признаков того, что за ним следят».
Аллатристо наклонил голову. Пришло время подумать о другом, о других, о себе и о том, как уберечь их от гибели.
«А скажите-ка, сеньор Фахардо, нельзя ли вывести нас из Венеции поскорее?»
Дипломат пожал плечами. Казалось, он и сам немного успокоился при виде того, каким спокойным тоном задает его собеседник вполне разумные и уместные вопросы. Стало очевидно, что он ждал вспышки ярости с самыми непредвиденными последствиями.
«Не знаю», — ответил дипломат после краткого раздумья. «Попытаюсь сделать так, чтобы Паолуччо Маломбра забрал вас пораньше, но не уверен, что получится. В данном случае и вам, и людям вашим сейчас надлежит затаиться».
Аллатристо уже снова стоял у окна, глядя на зеленовато-серую воду маленького канала, на пепельное небо, на снег, круживший меж дымовых труб, так похожих на перевернутые колокола. «Странно», — сказал он себе, — «как странно, что мне в сущности все равно уходить или оставаться. Не здесь меня прикончат, так еще где-нибудь». Он вдруг поймал себя на том, что думает о ногом теле Донны Ливии, и не без усилия заставил себя вновь погрузиться в размышления о близкой и неминуемой опасности. И сам немного испугался своего бесчувствия.
«Который час?» — спросил он.
«Час Ангелюса!»
«Впереди еще целый день». Капитан провел двумя пальцами по усам.
«Как там поживает Дон Бальтасар?»
«Пока не видел его, сейчас отправлюсь в монастырь. Я счел нужным уведомить прежде всего вас, как командира».
Аллатристо кивнул. Он мысленно расставлял предстоящие действия друг за другом по степени важности. И как военный человек настраивался на успех, не забывая о вполне возможных опасностях. Одно из достоинств его странного ремесла заключалось в том, чтобы в подобных переделках действовать по старинным, намертво усвоенным правилам. Это избавляло от ненужных мыслей и облегчало дело. «Пусть солдат живет как может, а не как хочет», — любил повторять он.
«Надо бы и Дона Бальтасара вытащить отсюда. Не в том он виде, чтобы самому о себе заботиться».
«Я займусь этим непременно», — пообещал Сааведро Фахардо. «А вы своими людьми. Тут вам и карты в руки».
Аллатристо продолжал поглаживать усы и выстраивать мысли по ранжиру. День обещал быть очень долгим.
«Хорошо», — сказал он наконец. «Оповещу всех, чтобы до ночи никто с места не сходил. Ровно в 12, если не поступит отмены, каждому сидеть в своей лодке. А кто не успел, пусть пеняет на себя».
При последних словах ему почудилось, что обычное постное лицо секретаря осветилось беглой улыбкой. И смотрел он на капитана так, словно в продолжении беседы открыл в нем нечто такое, о чем не подозревал. Так или иначе, он заметно успокоился. И это не может не радовать. Сейчас как никогда нужна трезвая голова, особенно тем, кто рискует потерять ее.
«А что с вами будет?»
Дипломат улыбнулся вымученно, с профессиональной готовностью покориться судьбе.
«Да я, в сущности говоря, прикрыт моим статусом, неприкосновенности и все такое. Вероятно, придется пережить кое-какие неприятности, но я выпутаюсь. Издержки ремесла, так сказать. Получив поручение короля, дипломат обязан выполнять его любыми средствами, законными или не вполне, сменив язык, платье, облик, а если надо, и кожу.
Кожу берегите.
Сдерут новое, не нарастет. Ни у королевского чиновника, ни у солдата. Не беспокойтесь. Что же касается будущего, помните, мы говорим с вами напрямую в последний раз. Посольство умывает руки.
Этому ледяному официальному тону противоречило живое любопытство, с каким Сааведро Фахарда продолжал рассматривать капитана. Тот кивнул, как бы принимая условия. Ибо с самого начала даже не сомневался, что, если что, все будет именно так.
«На мой взгляд, верно», — сказал он. «В случае необходимости юный Иньиго послужит связным». «Мне очень жаль, что это так», — ответил ему дипломат. «Ужасная досада», — прозвучало вполне искренне. По крайней мере, искреннее, чем прежде. Если помнить, кем был Сааведро Фахарда и чем занимался, эти слова удивительно его очеловечивали. Впрочем, аллатристо не склонен был углубляться в дебри, а просто пожал плечами с присущей ему невозмутимостью. «Нам платят за риск. Вопрос теперь в том, как убраться отсюда по-добру, по-здорову». Сааведро Фахарда невесело кивнул. «Помилуй бог, сколько трудов, усилий, риска и денег, денег! И все впустую.
Бывает, раз на раз не приходится.
Так говорите, будто привыкли проигрывать.
Сильнее и чаще, чем вы можете себе представить».
Вот теперь, наконец, на лице дипломата появилось нескрываемое открытое восхищение. «Меня поражает ваше хладнокровие, сеньор Аллатристо, и я по справедливости обязан вам сказать это».
«А чему же тут поражаться? Шпага при мне, на все прочее воля Божья».
В тот день меня во исполнении поручений капитана Аллатристо словно ветром носило по всей Венеции. Завернувшись в плащ, то и дело оглядываясь, чтобы определить, не хочет ли кто омрачить мою будущность неотступной слежкой, никакая астрология в подметке не годится предусмотрительности. Я передавал сообщения от капитана нашим сотоварищам, а назад приносил доклады и вести. И за целый день не успел даже дух перевести, и под тихо падавшим снегом без устали мотался по заснеженным улицам и мостам с «Господи, спаси и помилуй» на устах и кинжалом под рукой, ежесекундно опасаясь, как бы те, кто шел мне навстречу или следом, не оказались шпионами Серениссимы. И во всей этой беготне и суетне не выходили у меня из головы строчки Дона Мигеля де Сервантеса, которые не раз при мне читал вслух капитан Аллатристо, оказавшийся, как видим, весьма даровитым наставником юношества. «Вчера и нынче, видно, побратимы, все наши беды в прошлом коренятся. Они неспешны, но неотвратимы». Так или иначе, когда я воротился в дом Тальяпьеры, день уже мерко наступали сумерки. И уже по дороге туда заметил темную фигуру, следовавшую со мной одним путем, и из предосторожности повернулся к ней в полоборота. Кто бы ни был этот неведомый попутчик, он явно не испытывал горячего желания попадаться кому на глаза, потому что шел подарками и отдавал явное предпочтение тьме, а не свету. Я раздумывал, что лучше. Оторваться от него, припустив бегом на первом же углу, или идти дальше, делая вид, что не замечаю. Но в тот же миг узнал Гуальтерио Малатесту. Тут мы оба вошли в арку, ведущую к дому Донны Ливии.
«Здорово, мальчуган! Скверная погода для прогулок, а? Не находишь?»
Я не ответил, надувшись спесью, как надувается на крупу кот. А Малатеста бесстрастно оглянулся в последний раз и зашел следом за мной под арку. И, войдя, мы молча двинулись по коридору, стряхивая хлопья снега с плащей и шляп. Дом, казалось, был пуст. Наши шаги гулко отдавались по деревянному полу. Капитан Аллатристо был у себя. Сидел в той же позе, что и час назад, облокотившись о стол и вперив взгляд в разосланный план города. От купца-оружейника Педро Табара и следа не осталось. Мой хозяин был в кожаном калете, пока, правда, расстегнутом и с кинжалом у пояса. Под рукой на спинке стула висела портупея с золингеновской шпагой. На столе, кроме плана, имелись кувшин вина, пустой стакан, канделябр, трехсвечник и германский пистолет. Я заметил, что курок поставлен на боевой взвод, и оружие готово к действию. Я уж было собрался доложить, но капитан не удостоил меня вниманием. Зато с пытливым интересом поднял глаза на Малатесту. Внезапно я почувствовал себя лишним в этом безмолвном диалоге и солгал бы вам, если бы сказал, что когти ревности не впились мне в сердце. На миг я испугался, что Аллатристо прикажет мне оставить их наедине, но нет, он продолжал молчать и оставался по-прежнему неподвижен, если не считать, что разжал пальцы, обхватившие рукоять пистолета, в тот, наверное, миг, когда в коридоре раздались шаги.
«Это Толух»,
— начал Малатеста. Я не сразу понял, что речь идет о падре Ускоке. Итальянец кратко рассказал, как было дело. Еще один постоялец, тоже как на грех священник, узнал собрата и донес на него в венецианскую инквизицию. Ей было бы решительно нечего предъявить Ускоку, кроме национальности, которая тотчас навлекла на него подозрение в том, что он возможный враг республики. Так что стражники явились с обычной проверкой – установить личность и выяснить, что личность эта делает в Венеции. А для пребывания можно было найти сотню благовидных причин и спокойно уладить дело с помощью талики цехинов. Однако Ускок потерял голову. Заслышав шаги на лестнице, счел, что он в этой пьесе играет главную роль, и выскочил в окно.
«Он заговорит, как, по-твоему?» — спросил капитан. «Пока молчит. Держится. Иначе я едва ли смог бы разгуливать по городу».
«А ты уверен, что за тобой не следят?»
«Минчия, капитан Алатриста. Можно подумать, мы вчера познакомились».
Они продолжали глядеть в глаза друг другу, словно два шулера, каждый из которых наизусть знает все трюки партнера. Наконец Малатест ткнул себя в грудь большим пальцем.
«Тем более, что он может выдать одного меня. Так что, если что, придут за мной и только за мной».
«Это еще вилами по воде писано», — встрял я.
Малатест встретил мое замечание гримасой насмешливой и злобной. Что касается капитана, то он перевел на меня леденящий взгляд. Побагровев от того, что выступил не вовремя и не к месту, я решил, что на ближайшее время стану нем как рыба и прикушу язык. Высшая степень мастерства, подумал я, не соваться под руку, под горячую особенно.
— А мальчуган-то прав, — заметил Малатеста. — Зависит от того, как взяться. Но пока я гуляю на свободе, и никто меня ни о чем не спрашивает. И потому ты, сеньор-капитан, в безопасности. Опять же пока. И ты, и мальчуган, и все остальные.
Алатриста по-прежнему не сводил с меня глаз. «Скажи то, что должен сказать», — прочел я в них, «а потом сиди, помалкивай, пока не спросят».
«Ускорить дело с контрабандистом и его людьми невозможно», — сообщил я деловито. «Раньше полуночи ни одна посудина готова не будет. Мне сказали, что так было условлено заранее, и сейчас уже ничего не изменить».
«Ну а как Дон Бальтасар Толедо?»
«У него сильный жар, каменюга в канале и брань на устах. Сомнительно, чтобы он мог двигаться, так что по-прежнему останется на попечении братьи».
И я добавил еще несколько подробностей, опустив то, что капитан мог отлично представить безо всяких рассказов. Истинно солдатскую покорность судьбе, столь свойственную Себастину Копансу, бесстрашие Гурята Мавра, уныние и растерянность остальных в тот миг, когда стало известно, что вся затея приостановлена и придется, поджавши хвост, убираться из Венеции, при том, что все испытали определенное облегчение.
«Твоя милость собирается в дорогу», — сказал Малатеста, когда я умолк.
Он смотрел на кожаный калет и наполовину сложенный баул на кровати.
«С сожалением вижу, что это так», — прибавил он. «А ведь совсем рядом были».
Итальянец снял шляпу и расстегнул пряжку плаща, словно ему стало жарко. Бросил его на кровать, где лежали вещи капитана. При этом движении отблеск горящего воска заметался по массивной крестовине его шпаги, скользнул по рукояти кинжала у пояса. Углубил оспины на щеках, четче обозначил у правого века шрам, от которого глаз немного косил.
«Помнишь, мы с тобой видели ту дверь? От нее всего 20 шагов до того места, где дождь преклонит колени».
Малатеста смотрел на капитана пристально, буквально впивался в него глазами. Так, словно пытался прочитать мысли человека, сидевшего напротив, или передать ему свои.
«Падре-то уже нет», — отвечал тот.
«Понятно, что нет».
Свирепая усмешка приоткрыла наполовину стесанные резцы.
«Того, кто бы это сделал...»
Он замолчал на полуслове, как будто ждал, что собеседник договорит за него. Я заметил, как капитан невозмутимо качнул головой. «В наличии не имеется», — сказал он. «Нет желающих совершить самоубийство таким способом». Малатеста высвистал сквозь зубы свою неизменную зловещую руладу «Тирури-та-та». И комната надолго погрузилась в тишину. Капитан Алатриста продолжал изучать разостланный по столу план, с таким видом, словно разговор с итальянцем утратил для него всякий интерес.
«А скажи-ка, Неужели не надоело то драться, то удирать, сеньор капитан? И ты не устал от того, что тебя то продают, то покупают?
Бывает. Латристо уронил это слово, не поднимая глаз. Зловещий оскал Малатеста сменился усталой улыбкой.
Какое совпадение! Я тоже.
Он придвинулся к столу и вперил задумчивый взор в план Венеции. Через мгновение ткнул пальцем в площадь Сан-Марко.
Дожей убивать никогда не приходилось. А тебе?
И мне.
Должно быть, в этом есть какая-то изюминка, а?
Он бесцеремонно схватил кувшин и налил себе стакан вина. Капитан, проводив взглядом его движение, не возразил.
«Попробуй сказать, что тебя это не заводит», —
громким шепотом сказал итальянец, с ироническим полупоклоном приподнимая стакан на уровень глаз.
«Как заводит меня».
Коротко отхлебнул, прищелкнул языком, сделал второй глоток, побольше. И вот, наконец, поставил пустой стакан на стол. Мазнул ладонью по губам, вытирая усы.
«Взыграл гонор, изволь его тешить, любой ценой. Разве не так? 20 шагов и удар кинжалом».
Он кивнул на пистолет.
«Или 15, и пулю из него».
«Спятил ты, Малатеста», — раздался скрипучий смех.
«Нет, мне просто хочется повеселиться. Хочется устроить такое веселье, чтоб дрожь пробила королей, дожей, пап».
Капитан откинулся на спинку стула. Взгляды собеседников, злобно насмешливые у одного, невозмутимо спокойные у другого, скрестились. «А что потом?» — спросила Латристо.
«А наплевать, что потом!»
Вот, значит, к какому взрослому разговору оказался я допущен. И сидел на полпяди, открывший рот, до того пересохший от волнения, что я собирался уж встать, подойти к столу и без спросу налить себе, что там оставалось в кувшине. В эту минуту Латристо коротко глянул на меня, потом поднялся. Поднялся так медленно, словно все тело затекло и повиноваться отказывалось. «А что слышно о твоем родиче, о капитане Фольера?»
«Я только что говорил с ним. Как и все прочие, он готов идти дальше, если только сегодня ночью кто-нибудь убьет Дожа».
«Если кто-нибудь убьет Дожа, ты сказал?»
«Да, я так сказал».
Они стояли у стола лицом к лицу. Лица их были освещены снизу, и оттого еще резче выделялась суровая резкость черт. Когда я попятился к стене, понимая, что могу оказаться в этой беседе лишним, мне почудилось, что капитан улыбается. «А кто будет чужими руками жар загребать?» — спросил он.
«Я».
Воцарилась тишина. И довольно продолжительная, которую я в оцепенении не решался нарушить не то что звуком, но даже и дыханием. Потом Малатеста заговорил, негромко, очень спокойно и непринужденно. «Эти 20 шагов, — сказал он, указывая на пистолет на столе, — что отделяют дверь часовни от реклинатория, он сможет преодолеть проворнее и четче, чем священник Ускок. Нужно лишь, чтобы капитан занялся часовым у входа, а потом прикрыл Малатесту на то время, что будет нужно.
Чтобы при удобном случае меня освободить».
«А если не представится такой случай? Ни тебе, ни нам.
Я пройду вперед столько, сколько смогу, и ты, полагаю, тоже».
Капитан обернулся и взглянул на меня, словно спрашивая глазами, не найду ли я, что возразить на весь этот бред. Но я прочно держал язык на привязи, а рот на замке, и тщетно пытался осмыслить и усвоить все, что услышал. И был уверен, что мой хозяин не согласится, но тут увидел, как он провел двумя пальцами по усам, и этот до боли знакомый жест напугал меня больше, чем речи Малатесты.
«Троянский конь, капитан! Троянский конь войдет в город!» — сказал тот. «Два коня! Ты и я! А остальных в задницу!»
«Кого именно?»
«Да неважно! Всех!»
Я наблюдал за хорошо памятным мне ритуалом сборов. Капитан Латристо одевался так же медленно, обстоятельно и вдумчиво, как облачается священник перед службой. Вымывшись до пояса, перехватив шнуром под коленями высокие сапоги, застегнув штаны и натянув поверх чистой сорочки толстый нагрудник из буйволиной кожи, весь в царапинах от давних ударов, затянул пояс с пристегнутой слева шпагой
и сзади заткнул за него кинжал так, чтобы легко было дотянуться. Пристроив с другого боку пистолет, он обвел своими заледенелыми глазами комнату, проверяя, не забыл ли чего, и остановил их на мне. «Мы давно не разговаривали», — сказал он. И это была чистая правда. Житье наше в Венеции, столь хлопотное и беспокойное, никак не располагало к товарищеским беседам. Да и образ бедной Люциеты все еще не давал мне покоя, терзая душу запоздалыми сожалениями. Да прямо скажем, и то, как вел себя со мной капитан, лишь расширяло трещину отчуждения, давно уже возникшую между нами. Не было сомнения, что с ходом лет отцовский облик его померк в моих глазах, отуманенных дерзким задором младости. Померк и расплылся, и я разрывался теперь между прежним восхищением, которое сохранил наперекор всему, да и можно ли было не восхищаться человеком такой твердости, и уверенностью, что темные закоулки и мученические призраки, населявшие его память, все дальше уводят его от меня и от того, что было некогда нашим общим миром. И мне оставалось лишь с болью в душе смотреть на него, как смотрят на уплывающий вдаль берег, и в бессильной тревоге следить, как все плотнее окутывает аллатристое одиночество, удел им самим для себя выбранный. И хотя в любой схватке я бросался за ним, ни о чем не спрашивая, и бровью бы не повел даже у ворот преисподней, мы, кстати, были не так уж далеко от нее, но сейчас чувствовал, что замялся, что не готов погрузиться вслед за ним в черный омут тоски и безнадежности. Опять же, по прошествии времени, когда вместе с сединой прибавилось мне разумение, я лучше понял и это, и многое другое. Мне и самому тогда случалось кружить у закраины того же бездонного колодца и тоже водить знакомство с тенями и призраками, но в тот рождественский сочельник, который встречали мы в Венеции, я был всего-навсего 18-летним дуралеем. «Да», — согласился я, — «давно». «Надеюсь, ты знаешь, сколько тебе сегодня предстоит сделать». Я замолчал и нахмурился, словно был задет, что капитан вместо непреложной уверенности всего лишь надеется. На самом деле его слова звучали потаенной жалобой. Он словно сетовал, что из-за обилия моих дел не может поговорить со мной перед расставанием. И жалел, что кроме как о деле, которое сейчас занимало наши помыслы, а вскоре должно было занять и руки, нам и сказать друг другу нечего. «Будет трудно», — добавил он. Он смотрел на меня задумчиво и как на близкого. Я бы даже сказал так, мое присутствие, пронимая его до самого нутра, заставляло прочувствовать, как же в самом деле мне будет трудно. И только оно одно не давало ему обрести совершеннейшее равнодушие перед лицом судьбы. Наметанным взглядом старого солдата он оглядел мою экипировку. Калеты с грубой замши, кожаные гетры, перчатки, шпагу у пояса. Я выбрал изделия оружейников из Бильбао с гардой в виде раковины и коротким остро наточенным лезвием. И мой верный славный кинжал милосердия. Словом, железо на мне было, как в бискайской кузнице. Волосы в ту пору черные и густые, я спрятал под платком, завязанным узлом на затылке, как принято было у солдат галерного флота. Этот обычай я перенял в Неаполе. И потом, когда ходили к берегам Леванта, я всегда покрывал им голову перед дракой, а без него чувствовал себя как хирург без перчаток и перстня, аптекарь без шахмат или цирюльник без гитары. «Себастьян хороший человек», — добавил капитан. Я знал его так досконально, что, наверное, мог без труда проследить нить его мыслей. Себастьян Копанс был и в самом деле хороший человек, не размазняя и рохля, а настоящий солдат, как и сам аллатристы. И никто лучше арагонца не прикроет мне спину в трудных обстоятельствах, если не считать капитана. Лучшего спутника в том краю, где гремят выстрелы и звенят шпаги, и пожелать нельзя. И Мавр тоже. «Да», — кивнул капитан. «И Гуриата тоже. И все остальные неробкого десятка. И отважные, и смекалистые». Он снова рассеянно кивнул в ответ. И, похоже, думал в ту минуту о себе и прочих товарищах. Марионетках, пляшущих на ниточках собственных неопределенностей и смутных устремлений. Пешках в шахматных партиях владык и властелинов, разменной монетой королей и пап. «Да», — повторил он, — «люди отменной чеканки». Он вытащил из кармана несколько свернутых вдвое листков и уставился на них, словно бы в сомнении. Я увидел уже знакомый мне план Венеции и другой арсенала, присланный нам капитаном Мафио Сагадина.
«Если что пойдет не так, — начал он, передавая мне первый листок, — все будет так, — перебил я и план не взял». Аллатристо мгновение всматривался в меня чрезвычайно внимательно, а потом я заметил у него на губах подобие невеселой улыбки. Потом он подошел к печи, открыл заслонку и сунул бумаги в огонь. «В любом случае, постарайся добраться до этого островка. Не потребуется, капитан. Мы увидимся во дворце Дожа, когда запустим руки в сундуки с золотом». Бумаги превратились в пепел. Капитан закрыл заслонку. Мы в молчании стояли один напротив другого. Но я уже начал терять терпение, пора было идти. «Иньиго, слушаю». Он еще помедлил в раздумье, прежде чем продолжить. «Знаешь, когда ты был поменьше, я иногда смотрел на тебя, спящего.
Я замер.
Такого я никогда не ожидал услышать. Мой бывший хозяин по-прежнему стоял у печи, положив руку на эфес. Часами смотрел, — добавил он. — Мысли в голове вертел так и эдак. Проклинал свалившуюся на меня ответственность. Да ведь и я на тебя смотрел издали, — внезапно подумал я. Смотрел, как ты угрюмо одевался и пристегивал шпагу, собираясь пойти и заработать нам на пропитание. Как потом, сидя в полутьме нашей убогой комнаты, топил угрызения совести в одиноком молчаливом пьянстве и слышал, как бессонно ходишь ты всю ночь из угла в угол. Так мыкается неупокоенная душа, поскрипывая половицами, что-то еле слышно напевая или декламируя сквозь зубы, чтобы заглушить боль старых ран. Все это мгновенно пронеслось у меня в голове. Я хотел было произнести это вслух, но сдержал свой порыв. Ну да, недаром говорится, что зрелость холодна и суха, а юность горяча и влажна. Я побоялся, что голос дрогнет и выдаст неожиданную нежность, вдруг затопившую мне душу. Капитан, сам того не зная, пришел мне на помощь. «Однако на все свои правила», — произнес он, пожав плечами. И, отойдя, наконец, от печи, направился к кровати, где лежали наши плащи и шляпы. Я заметил, что он сменил бобровую шапку на обычную свою широкополую шляпу. Проходя мимо, остановился, придвинулся почти вплотную. «Никогда не забывай правила. Собственные. У таких, как мы с тобой, это единственное, за что можно уцепиться, когда все летит к чертовой матери». Зрачки в середине спокойных глаз, по цвету похожих на воду в венецианских каналах, стали черными точками. «Не забуду», — ответил я. «Этому я выучился у вас прежде всего прочего». Взгляд его смягчился неожиданной благодарностью. Снова под усами мелькнула и пропала печальная усмешка. «Не всегда у меня с тобой получалось», — сказал он и опять осекся. «Ладно, чего уж там. Каждый из нас такой, какой есть». Скрывая слабость, мне не хотелось, чтобы капитан заметил, что я расчувствовался. Я взял плащ, набросил его на плечи, скрывая под ним свой арсенал. Аллатристо следил за каждым моим движением. «Но я старался как мог», — добавил он вдруг. Эти слова, хоть и были произнесены с нарочитой резкостью, не могли не растрогать меня. «Ах, чтоб тебя», — подумал я в сердцах. «Разнюнились тут, как две старые дуэни, того гляди, всплакнем друг у дружки на груди. Вы сделали для меня все, что было надо, капитан. И вы, и Каридат Непруха». Я похлопал себя по левому боку, отчего зазвенела и забрякала моя амуниция. «Я получил кров и оружие, узнал приемы защиты и нападения, правила грамматики и арифметики, начатки латыни. Пишу хорошим почерком и без ошибок. Почитываю иногда книжки. Повидал мир. Чего еще мог бы желать для себя сирота, потерявший отца во Фландрии?» «Твой отец хотел бы для тебя иной доли. Чего-нибудь поближе к перу и чернильнице. Лиценциат Кальсонес, преподобный Перес и Дон Франсиско попытались было направить тебя по этой стезе. Жаль, ничего не вышло». Я застегнул пряжку плаща и поверх платка надел шляпу, ухарски сдвинув ее на бекрень. «Сегодня ночью мой отец, думаю, мог бы мной гордиться». «Разумеется. Я говорю лишь, что и мне этого довольно». И взглянул на дверь, как бы давая понять, что время не терпит. И уже собрался натянуть перчатки, когда капитан протянул мне руку. «Будь там. Поосторожней, сынок». Еще свежее воспоминание о кинжале, приставленном к моему кадыку, заставило меня на миг замяться. Я глядел на эту крепкую, жилистую руку,
на костяшках пальцев и на тыльной стороне кисти, исполосованную, как гарда заслуженной боевой шпаги, давними шрамами, и потом уже без колебаний пожал ее. До того, как все начнется, мы должны были еще увидеться в таверне у моста убийц, но там вряд ли представился бы случай обменяться хоть несколькими словами. И вы себя берегите, капитан.
Я перешагнул через порог, и в коридоре в дальнем его конце, в дверях, ведших на канал, увидел черный против света неподвижный силуэт Гуальтерио Малатесты, который ожидал Алатристы как демон ночи. «Волки в овчарне», — сказал я себе. Можно было себе представить, какая резня начнется, когда, рассыпая искры, вылетят из ножен их клинки. Я прошел мимо итальянца молча, не сказав ему ни слова, вышел на улицу и пересек заснеженную маленькую площадь. Ночь была сырая, как носовой платок новобрачный, от холода перехватывало дыхание. У входа в арку я огляделся по сторонам, чтобы убедиться, нет ли кого чужого. Потом укутался в плащ, плотнее надвинул шляпу и скорым шагом двинулся к Риальто, на другую сторону Гран-Канале. Время от времени мне кучками и поодиночке встречались прохожие. Но большей частью улицы были безлюдны. Ночь была глубокая, очень темная. Однако устилавший землю снег, заглушая звук моих шагов, отчетливее выделял дома, предметы, тени. Кое-где окна светились, и сквозь стекла можно было видеть людей вокруг печек и празднично накрытые столы. Пришло время рождественского ужина, а я, по опыту чужому, слава богу, зная, что в бой следует идти натощак, и памятуя, как корчились от боли раненные в живот, выпил перед уходом лишь кружку некого пойла, сваренного из смолотых заморских зерен под названием какао, от которого переставали слипаться глаза и не клонило в сон. На пустой желудок особенно печально было идти мимо харчевин и таверн, откуда доносились веселые разноголосицы и песни, из чего можно было заключить, что празднование Рождества уже началось. Благая ночь, святая ночь. Ночь, когда появился на свет Христос-младенец. Я думал о том, что в нашем убогом домишке в Аньяте ужинают у очага мать и сестрички. Вспоминал, как в детстве встречал праздник рядом с отцом, незадолго до того, как злая судьба привела его под стены бастиона Юлих. И так вот голодный, одинокий и напуганный шел я к мосту убийц. Сталь оружия леденила тело под плащом. Стужа была поистине лютеранская. И казалось, утро не наступит никогда.